Здрасте, Юля.
Здрасте.
Как бы с улыбочкой начинаю, но, с другой стороны, поводов веселых у нас с вами обычно мало, так и сегодня тоже не самый веселый повод, да, первый для общения. Это атака по складам в Тверской области, Торопец, как сообщают, 17 человек попали в больницу после ночной атаки, они пострадали из-за падения обломков БПЛА. И вот хочется спросить, ну, Тверская область, это недалеко, это она граничит с Московской областью, почему власти, на ваш взгляд, не могут обеспечить какую-то защиту этих самых областей, и всегда ли так будет происходить, то есть атаковать будут тогда, когда захотят?
Ну, во-первых, я что-то не верю насчет БПЛА.
А что тогда?
Ну, смотрите, кстати, это один из самых главных вопросов, во-первых, чего прилетело, во-вторых, куда попало. На вопрос, куда попало, ответить несколько легче, потому что, насколько я понимаю, склад в Торопце – это один из новейших российских складов, где хранилось все самое-самое-самое крутое. 60 тысяч тонн, там должны быть, ну, бункеры, которые, ну, обычно как делается, правильный склад, чтобы даже если взрывается один бункер, то соседний не детонировал. Соответственно, судя по всему, этого не состоялось в том смысле, что там была такая детонация, что там было землетрясение зафиксировано, по-моему, 2,9 баллов. Там, наверное, наши слушатели переведут в килотонны все это. Все это выглядит как то, что взорвалось. Но я не будем... Вот представляете, я просто высказываю гипотезу. Представьте себе, что вот все эти корейские и иранские ракеты, о которых было столько разговоров, что Россия их наконец закупила, что Путин их наконец закупил. Вот представьте себе, что если они были на этих складах. Хотя я совершенно не уверена, что там не были просто артиллерийские снаряды. Это просто в качестве вопроса, что же там было. Соответственно, с чем? Вот тут можно сказать определеннее, что, ну, даже если представить, что на строительстве этих складов 30% украли, в чем я, ну, как бы, что-то, наверное, украли, но, в общем, мы со свечкой не стояли, все равно вот эти самые бетонные бункеры, которые точно, простите, не всякие атакам пробьют. Поэтому, значит, беспилотник, FPV-дрон, пейджер – это как-то все не очень серьезно. Да, они, конечно, возможно, там с какими-то пейджерами ходили тоже неправильными и пользовались в целях излишней безопасности. Но, конечно, больше всего это похоже на ракету с соответствующей боеголовкой, которая просто, вернее, с соответствующей боевой частью, которая могла пробить толстые бетонные перекрытия. Более того, скорее всего, не одну ракету, а большое некоторое их количество. И самое интересное, могли ли эти быть именно западные ракеты, потому что если это так, то, ну, дальше все, что говорил Путин, а дальше действительно мы должны понимать, что эти ракеты наводятся через спутники НАТО, просто они по-другому наводиться не могут, это их функциональная часть. Но есть же и другая, мне кажется, кстати, большая вероятность, которая заключается в том, что в конце концов еще в Советском Союзе Украина умела строить разные ракеты, в том числе и «Сатану», и они же вот собрали эту поленицу, и что это действительно была ракета-поленица, или, по крайней мере, будет объявлено, что это ракета-поленица, потому что есть еще такой более сложно сочиненный случай, когда, условно говоря, на ракете сбоку написано «сделано в Украине», но детальки в ней от какого-нибудь атакамса, но тут не подкопаешься с точки зрения того, что это было НАТО или не НАТО. А в общем, короче говоря, я думаю, что это ракета, и что на борту этой ракеты будет сделано в Украине. Будет написано «сделано в Украине».
По-вашему, это успешная, в принципе, военная операция, когда такое делать? Потому что есть ощущение, что бы ты ни сделал, что бы ни случилось, но обязательно рвешь на вопрос, как это приближает окончание войны? Понятное дело, что когда идет атака, это все-таки имеет отношение к военным действиям, но по соотношению затрат и целей это оправдывает себя, на ваш взгляд, такие атаки?
Ну, я думаю, что эта операция уникальная. Нет, безусловно, эта операция уникальная в своем роде. Понятно, что даже если Украине действительно дать атакамсы, это не принесет коренного перелома в войне, но это не значит, что атаки такого рода не являются, ну, просто, да, Ну, это та же история, что в Израиле с пейджерами. То есть, вернее, у Хизбаллы с пейджерами. Это будут помнить долго.
Да, вот про Израиль и пейджера хочется поговорить, но я жду, когда еще больше будет зрителей, тогда мы уже по полной с вами обо всем этом поговорим. Здесь пока еще немножечко про войну в России и Украине. Курская операция, да, так представляешь, как те, кто освещали ее, они сейчас несколько оторопевают, что все обратили с утра внимание на торопецы. Курской области, в принципе, не слышно про новости оттуда. На ваш взгляд, сейчас уже можно оценивать, насколько это было успешное в принципе, операция, потому что последние сутки то, что я не слышал, это была новость о том, что якобы Залужным был спор, стоит ли вообще, в принципе, операцию устраивать. Он был против, и это была одна из причин его отставки. Ваше мнение на этот счет?
Я думаю, что спор был. Я думаю, что Залужный был против. Мы должны обратить внимание, что Залужный, ведь в конце концов, вот в 23-м году, летом, когда было наступление, он же не случайно наступал в Запорожье, он же тоже мог бы пойти, условно говоря, на Курскую область. Ну, тогда еще у Украины не было самолета, но я не думаю, что это там, наличие шестерых F-16 было ключевой вещью. А я думаю, что чрезвычайно рано судить о конце этой операции, потому что в любом случае, судя по всему, одним из лучших способов, которым Украина могла воспользоваться эти новые войска, это действительно было не сжечь их в топке под Покровском, а бросить их под Курск, где они не встречали сопротивления. Но меня сейчас чрезвычайно смущает вот то, что в Курской области началось российское контрнаступление, потому что с точки зрения, опять же, вот того, что самое было бы выгодное делать Путину, с точки зрения военной, это было бы, безусловно, оставить там эти украинские войска и не трогать, как-то их сдержать очень небольшим количеством. А ту бригаду, которую перебросили из-под, практически из-под Крыма, где-то из-под Запорожья, ну, всего там довольно много войск, как я понимаю, около 30 тысяч человек. И вот ту бригаду, которую перебросили в Курскую область, конечно, ей следовало перебрасывать на Покровск. То есть это производит впечатление не военного, а политического решения. А всякие политические решения, они тоже чем-то вызваны. То есть возникает вопрос, чем. У меня есть два сразу предположения. Одно плохое, другое хорошее. Одно заключается в том, что Путин знает, что идут на всех парах мирные переговоры, и американцы хотели бы Трампу, если он придет к власти, не оставлять возможности заключить мирное соглашение, а что-то там, вернее, соглашение о прекращении огня заключить прямо сейчас. И тогда, соответственно, для него важно перед заключением этого соглашения выбить украинские войска из Курской области, чтобы вот не пяди родной земли и так далее, и так далее. Плохое предположение, но, может, у меня вздорное воображение, но представьте себе, российские войска освобождают там какие-то куски Курской области, после этого пропагандисты находят там опять же Бучу, уже с российской стороны, кричат «никогда», до морковки на заговение, значит, вечный враг и так далее, и так далее. И чуть ли не применение ядерного, условно говоря. Вот, соответственно, еще раз повторяю, мне кажется, что на сегодняшний день можно только сказать, что решение об атаке украинских войск в Курской области, оно является политическим, а не идеальным с военной точки зрения.
Чуть-чуть можем остановиться вот на теме, вы сказали про возможные мирные переговоры, что об этом есть, что об этом известно, и что мы можем сейчас предполагать, они действительно есть, они действительно ведутся, и с какой стороны, в принципе, есть заинтересованность, если это есть?
Ведутся все время, другое дело, что это просто практика современных бюрократов, да, они же ничего не могут, кроме как переговариваться, вот они и переговариваются. И, насколько я понимаю, Шольц и Папа Римский очень сильно настаивают, чтобы вот на этой ноябрьской мирной конференции, которая будет, чтобы на ней были представители России. Насколько я могу себе представить стратегический расклад, может быть, я ошибаюсь, для Путина эти переговоры не очень выгодны, потому что он считает, что Запад на следующий год денег Украине не даст, у него есть стратегическое преимущество, и даже, возможно, не проводя в России мобилизации, то есть вот проводя, продолжая отъедать по кусочку, через несколько месяцев можно добиться падения фронта и существенного продвижения ну, я не знаю, там, к Днепру или не к Днепру, но, во всяком случае, у Путина есть стратегическое преимущество. И я обращаю ваше внимание, что вот за все этими рассказами там дадут атакамсы, не дадут атакамсы, не... Вот Зеленский великий мастер наводить тень на плетень, не пиар, подменять реальность пиаром, но реальность такова, что под Покровском не построено укреплений, опять деньги украли. То есть сначала на Харьковском направлении, перед этим в Авдеевке, и вот, значит, третий раз Бог Троицу любит. А кроме этого, соответственно, американцы не поставляли, ну вот за исключением, вот сейчас они 250 миллионов, практически со времени Харьковского наступления не поставляли никакого оружия Украине в реальности. То есть украинские войска опять сидят на голодном пайке, потому что американцы пытаются затолкать Зеленского на эти самые мирные переговоры, а Зеленский, как хвост с собакой, понимает, что поскольку идея такая, что Америка не даст Украине проиграть, то если он, Зеленский, будет держаться зубами и хвостами, то в тот момент, когда все начнет окончательно рушиться, ну вот как рушилось на Харьковском направлении, то американцы дадут возможность еще что-то такое сделать, например, применять те же самые атакамсы, и тем самым больше вовлекутся в войну. В какой-то момент Путин не выдержит, допустим, разорвет на груди рубаху, условно говоря, ударит ядерным оружием. Тогда начнется мировая война за часов яр. И...
У нас есть определенные проблемы со связью, но сейчас они наладятся. Юлия Латынина снова у нас на связи. Да.
Да, я тут. А на чем в моей проникновенной речи обрывалась?
Мы остановились на Зеленском.
Ну да, в общем, короче говоря, тактика Зеленского, что как бы, если держаться руками и зубами, то в тот момент, когда все начнет рушиться, американцы будут вынуждены вмешаться вплоть до, там, а так глядишь, получится Третья мировая война, и как-то там, в этом деле, соответственно, можно будет не уходить из президентов Украины и так далее, и так далее. То есть вот, с моей точки зрения, это мое личное представление о действительности, как оно выглядит. Есть, с одной стороны, Путин, который скорее склонен продолжать войну, но является оппортунистом и готов, если что, договариваться. Есть Зеленский, который, собственно, вот уже 2.5 года понимает, что любой договор, который будет хуже, чем те условия, которые были в Стамбуле, а на Стамбул он не согласился, потому что после Стамбула он бы потерял власть. А никто бы ему... Вспомнили бы все, что он говорил до начала войны, что он делал, и как бы он вряд ли бы власть удержал. А, и, соответственно, вот он едет на этой истории, там, границы 91-го года. Про границы 91-го года, правда, мы давно уже не слышали, но зато мы слышали сначала, там, Запад нам поможет, теперь уже не Запад нам поможет, и начнет думать, как Украина поставит атакамсы или что-нибудь такое, вот поставит, в общем, какой-нибудь фиолетовый луч. И мне кажется, вот сейчас это перешло в операцию по дэмэдж-контролю, потому что это уже походит на операцию, типа, да мы бы вот сейчас эту рашку разбили до Хабаровска, дошел до РДК, но вот проклятые американцы нам не дали это сделать. Вот, в общем, короче говоря, это все существует в какой-то пиар-сфере, которая такая же своеобразная, как российская пропаганда, просто имеет такое же приблизительно отношение к действительности. Ну и есть американцы, которые, в принципе, не возражали бы, чтобы два обломка Российской империи, Советской империи уничтожали друг друга, но поскольку они понимают, что по мере того, как... Украина, вокруг Украины становится все хуже и хуже, то единственный способ ее поддерживать – это все больше и больше приближать мир к ядерной войне, то они как бы хотели закончить бы с этим балаганом.
И, коль уж мы упомянули США и происходящее там, сейчас, когда практически на финишную прямую выходит избирательная кампания, для американцев, в принципе, то, что происходит в Украине, как вы думаете, важно, и для кандидатов важно, в принципе, вставлять свою риторику, как они собираются разбираться с этим самым российско-украинским вопросом, или это американского избирателя не волнует?
Ну, слушайте, это волновало, по крайней мере, одного американского избирателя, который взял автомат АК-47, если я не ошибаюсь, и залег на 12 часов, бедолага, возле гольф-клуба, И вот второй раз не получилось у противников Трампа. Вот просто, знаете, какое наказание? Нам все время говорят, что это Трамп вносит хейт, разделяет нацию, что он ужасный, что это он занимается человеконенавистнической риторикой. Но, видимо, поэтому друзья эльфов в него все время и стреляют. И вот этот вот человек, который стрелял в Трампа, как мы видим, он был несколько помешан на Украине, то есть он там давал интервью о том, что это борьба беспримесного добра со злом, с беспримесным злом, да, вот эльфы против орков. И вообще, судя по всему, вот у него как раз была такая точка зрения, которая у украинских пропагандистов просто полностью 100%, потому что вот когда я вижу, как антивоенный фильм госпожи Трофимовой, который все-таки, кажется, показывают вне конкурсной программы в Торонто, такой типа «На Западном фронте без перемен», значит, госпожу Трофимову вносят в списки лиц опасных для украинской власти с формулировкой «фильм демонстрирует недопустимую нейтральность». Да вот этот вот человек, который стоял в Трампе, он, видимо, правильно, да, он правильно мыслил, он, у него была правильная позиция, не нейтральная. И, видимо, такая позиция считается украинской пропагандой ровно такой, какая должна быть вот предписана всем западным политикам. Но нет, конечно, этого уже не происходит. Собственно, в значительной степени благодаря вот этим замашкам украинской пропаганды, которая, конечно, с другой стороны, мы можем сказать, что российская круче. Но, понимаете, российская, она же не бегает по Капитолию со словами «дайте нам оружие, мы тут боремся за демократию и вообще за свободные ценности». То есть все-таки требования к Украине изначально были несколько выше, и предполагалось, что это борьба демократии против тирании. Всего действительно всего хорошего за все плохое. И вот поскольку в результате именно этой пиар-политики Зеленского война в Украине превратилась как раз в очень разделяющую вещь, а то вот посмотрите, например, что происходило во время дебатов Байдена и, простите, ради бога, Харрис и Трампа. Я думаю, что некоторые американские избиратели тоже, они могли запутаться, кто именно из них. А вы обратили внимание, что там спрашивалось и как про Украину?
Ну, я обратил внимание, что внимание было к этому вопросу, и да, там каждый кандидат говорил по-своему, как он решит этот вопрос, и что он непременно этот вопрос решит, это да.
Да, было очень интересно спрошено. А там это мне напомнило немножечко старый советский анекдот про то, как поступают два человека на исторический факультет, один блатной, другой нет. А блатного спрашивают, когда была Великая Отечественная война? Ему говорят, он отвечает, ну, началась в 41-м, кончилась в 45-м. А следующим спрашивают неблатного и говорят, вот твой товарищ сказал, что Великая Отечественная война была с 41 по 45, а сколько в ней погибло человек? Тот отвечает, 20 миллионов. А перечисли всех по именам. Камалу Харрис спросили, сколько погибло в войне, а Трампа попросили перечислить всех поименно, а именно конкретно. А Трампа спросили, хочет ли он в этой войне выигрыш в Украине. На что Трамп сказал, как реалист, я хочу остановить войну. Но согласитесь, правильно было бы задать Камале Харрис тот же самый вопрос. Если она начнет это как-то ковылять в сторону, сказать, а скажите, пожалуйста, вот за два последних года, когда вы удовлетворяли украинские заявки на там, 10-15%, что вы сделали тогда, если вы хотите, чтобы Украина победила, что вы для этого сделали? Потому что, как мы скажем, почему вы последние 7 месяцев не поставляете оружие? И так далее. А вот, или 5 месяцев, я могу перепутать, в общем, со времени Харьковской операции. Так вот, а Камалу Харрис спросили... Что же ее спросили? В общем, короче говоря, у нее был вопрос что-то типа «Поддерживаете ли вы Украину?» или «Что вы сделали для Украины?» И она сказала, что вот мы сделали, что президент Зеленский до сих пор держится. Ну, то есть молодцы, 2,5 года, Вот сейчас Wall Street Journal пишет, что там около 1 000 000 убитых и покалеченных. Молодцы, мы сделали, что эти убитые и покалеченные продолжают тратиться.
Ну вот вы упомянули про то, что Украине приходится, да, просить в Белом доме помощь и так далее, но с другой стороны, а как поступить иначе, да, при всех оговорках про украинскую пропаганду и какие-то ошибки, ну вот как было действовать иначе, как можно еще взаимодействовать с этими вот самыми западными партнерами для того, чтобы не то чтобы не победить в этой войне, а для того, чтобы устоять против такого огромного врага, как Россия?
Ну, например, если 30 лет Украина по той или иной причине разрушала с ней промышленность, если не строить укрепление на границе, которое просто разрушил Зеленский, вот обратите внимание, что я не очень хочу петь хвалы президенту Порошенко, но вообще президент Порошенко прямо во время Иловайского наступления построил укрепление. Сначала 2 линии, а потом третью. Третью уже, конечно, строили целый год. Но это были те 3 линии укреплений, которые сдерживали, и до сих пор ее остатки под Покровском сдерживают российскую армию. Ну, скажите, пожалуйста, вот можно было во время Зеленского построить укрепление? Можно было, извините за неприличное слово, подписать все Минские соглашения? А можно было не принимать закон о языке в 2019 году, который требовал, чтобы в Мариуполе продавщица, если она обращается к покупателю, ну, нигде в мире, по-моему, нет такого закона, да, чтобы сначала ты должен был обращаться на государственном языке к покупателю, только если он тебе, так и быть, разрешит говорить по-русски, то ты, значит, в ответ говоришь по-русски. Может быть, все эти вещи можно было проделать, зная, что ты имеешь дело с огромным, со страной, которая уже начала против тебя войну, с Путиным, который не всегда мыслит рационально. И тогда бы, ну, например, если хорошо выкопать укрепление, так и этой войны бы, возможно, не было. А если даже была бы, то просто российские войска бы не продвинулись. Вот Зеленский, интересно, не рассматривал такой вариант? Просто выкопать укрепление.
Да, я читал вашу публикацию об этом, о том, что действительно создавались какие-то, ну, какие-то важные укрепления, и при этом вы тоже задавались, насколько я помню, в этой публикации вопросом, делали они то же самое в Курской области. И сейчас, ну, публикация была, да, пару недель, по-моему, назад в «Новой газете». Время ответило на этот вопрос? Они создавались, они окапывались, и они держатся, нет?
Нет, ну, в Курской области, насколько я понимаю, идет более-менее маневренная война. Кроме того, в Курской области есть хорошие российские укрепления. Они были пустые, другое дело, но они физически есть. То есть я думаю, что когда украинская армия в них заселилась, она вполне может там довольно долго сидеть.
Ждал я момент, когда мы сможем с вами поговорить про Ливан, и удивительным образом дождался, потому что пишут прямо сейчас, вижу в некоторых телеграм-каналах, что пошли новые сообщения о взрывах средств связи в Ливане. Говорят, что на этот раз начали взрываться рации PTT. Вот это интересно, потому что, да, что вчера, да, была информация про взрывы пейджеров, и, да, понятное дело, как разные стороны к этому всему относились. Одни подают это как большой успех и победа. А другие говорят, понятно, с какими, да, аватарками Палестины на своих соцсетях, они говорят, это сам по себе тоже теракт. И где-то посередине я видел людей, которые задаются вопросом, ну, там же несколько тысяч было этих самых взрывов. Неужели на таком небольшом клочке земли несколько тысяч террористов, вот эти вот все люди, у которых пейджеры взорвались, действительно ли террористы они, как вы считаете?
Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, «Эликоптер» и «Махшир Кишем» дали чуваку из «Хизбаллы» большую скидку и жирный откат за последнюю партию пейджеров. А кроме того, я обращаю ваше внимание, что вообще-то идеальное время, когда взрывать вот эти самые пейджеры, оно должно было быть вот просто в момент начала войны, потому что это должна была быть максимальная дезорганизация. То есть вот в ближайшее время мы увидим, начнется ли эта война, или это просто, например, там Хизбалла чего-то такого услышала, и, ну, соответственно, это дело решили взорвать, чтобы не испытывать счастья. А что же касается того, у кого пейджеры взрывались, но тут все очень просто. По-моему, это абсолютно гениальная операция. Сначала Хизбалле объяснили, что, ребята, если у вас будут айфоны и андроиды, или андроиды, то они, значит, страшные, страшные пиндосы и страшные евреи вас отследят. А потом, соответственно, они решили задаунгрейдиться до пейджеров. И поскольку, ну, извините, пожалуйста, просто пейджеров в мире больше нету, это как глубина почта. То есть пришлось заказывать специальную партию пейджеров, которая, как мы видим, раздавалась только оперативникам Хизбаллы по определению. Правда, в их числе оказался посол Ирана, но это уже, как бы сказать, мы догадывались об этом. А теперь с помощью звонка по пейджеру это подтвердилось. Но, тем не менее, в этом смысле это, конечно, операция, которая войдет в учебники. Вот единственное, что посмотрим, что за ней последует.
А не превышение ли это возможной опасности? То есть, одно дело наносить какие-то точные удары, другое дело, когда вот эти самые пейджеры взрываются и могут пострадать, ну, в том числе и мирные люди. То есть я видел упреки и в этом, даже со стороны тех, кто однозначно считает, что это была операция успешна. Она, конечно же, успешна. Несколько тысяч человек подорвались единовременно. Это, конечно, большой успех.
Ну, во-первых, еще раз повторяю, там, люди, у которых это в кармане лежало, или в рюкзаке лежало, или которые это поднесли к глазам, это по определению были оперативники Хизбаллы. Думаю, что, конечно, среди этих 3000 человек мог, условно говоря, подбежать ребенок, схватить папин пейджер. Но согласитесь, что тех, кто таким образом критикует Израиль, ну, я совершенно уверена, что что бы Израиль ни сделал, они бы нашли повод придраться к красным носкам.
А вот обсуждая Израиль, почти мы с вами, когда его обсуждаем, не критикуем. То есть,
даже добавлю. То есть я совершенно уверена, что те люди, которые таким образом критикуют Израиль, перед этим рассказывали, что Израиль наносит неизбирательные удары по Газе, ТРПР-10 дыр. Вот сейчас удар исключительно избирательный. И наверняка выяснится, что поскольку существует вероятность, что рядом стоял, не дай бог, ребенок, и пейджер как-то не так отлетел, то этого ни в коем случае нельзя было делать. А если спросить этого человека, а что такого 7 октября, он скажет, ну это же деколонизаторы, вот, значит, они должны что-то сделать с поселенцами, поселенцы по определению виноваты.
Ну да, классическое, что называется, это другое, скажут они. У меня и самого сегодня были такие споры в соцсетях. Насколько, на ваш взгляд, Израиль правильнее воюет, чем Украина, которую вы сегодня критикуете? Что делают одни, чего не делают другие? И почему, я так понимаю, по вашему подход Израиля к ведению боевых действий с противником, он правильнее, чем подход Украины?
Нет, ну, слушайте, это как бы, во-первых, почему сравнивать там, я не знаю, Израиль и Украину?
Только потому,
там,
что воюют.
Да, а, ну, извините, еще и воюют Израиль и Россия, как вы понимаете, это тоже две большие разницы. Мне кажется, что просто настолько две разных войны, что не имеет никакого смысла сравнивать, разве что как раз вот сравнивать массированные российские удары, которые достаточно часто промахиваются, даже если они направлены во что-то теоретически военное. Там мы знаем, как стреляли 6 ракетами по заводу «Артём» в центре Киева. Правда, не совсем понятно, зачем в «Артёме» держать боеприпасы. Одна ракета пролетела лишний километр, в ней не долетела километра, попала по больнице «Ахмадет». Если бы что-нибудь такое произошло в Израиле, так Израилю бы давно голову оторвали. То есть я обращаю ваше внимание, что, ну, на порядок Израиль... Главное, просто с Украиной сравнивать смысла не имеет, потому что у Украины просто очень мало боеприпасов. Но если сравнивать с Россией, то мы видим, что Израиль в этой войне систематически лишает себя огромного количества военных преимуществ, которые связаны с внезапным нанесением удара по противнику, которые всегда являлись альфой и омегой любой войны, потому что, извините, цинизм. В любой войне военный всегда думает, как поразить военную цель, для него гражданский всегда сопутствующий ущерб. Израиль – это единственная страна, в которой гражданский для него не сопутствующий ущерб. И кроме того, Израиль – это единственная страна, и вот здесь как раз можно сравнить с Украиной, действительно, в Россию я не говорю, которая на войне не врет. То есть вот что меня сначала очень раздражало в Кремле, теперь раздражает, естественно, и в Украине. А то, что сбивают MH17, вместо того, чтобы честно признаться, начинают нести какую-то пургу про украинский штурмовик. Ракета украинская в Константиновке, своя из Бука, попадает в рынок. Да, это большое несчастье. Мы видим, у Израиля происходило большое количество таких несчастий. Во всяком случае, каждый раз он признавался. Уничтожили, случайно убили заложников, расстреляли, признались. Оказалось, что заложники убиты собственной израильской ракетой. Вместо того, чтобы кричать, да не будем давать пропаганду, да почву для пропаганды, там это CNN нас съест живьем, значит, все скептики будут иметь филд-дэй. Честно признались, да, вот три заложника, судя по всему, погибли в результате ракетного удара. Прилетел ракетный удар по какой-то гуманитарной организации, вместо того, чтобы сказать, как Коношенков какой-нибудь скажет, что да нет, это были переодетые террористы, то все, хотя там была смутная история, потому что там террористы рядом прыгали туда-сюда, то есть явно сбивали с толку. Нет, да, вот, ребята, извините, мы промахнулись. То есть каждый раз, когда у Израиля получается РАМС, Израиль честно об этом говорит, чтобы этого не повторилось. А в случае с Россией, как мы знаем, была ровно вот коношенковская ситуация, а Зеленский стал абсолютно косплеить риторику России. Я думаю, это тоже очень показательно. Потому что когда вы косплеите такую риторику, это значит, что вам нравится то, что происходит в России, вы хотите то же самое построить у себя в Украине.
Поясню шутку, которая прозвучала несколько минут назад про эликоптера и Машир Кишен. Может быть, не все в курсе, просто это был сначала в соцсетях юмор про то, что эликоптер — агент Израиля, на самом деле это хеликоптер, и на это клюнул Владимир Соловьев. И вот это было несколько месяцев назад, и вот на днях, когда написали, что причастен к преступлению с рациями Машир Кишен, тоже Владимир Соловьев радостно об этом написал в своем телеграм-канале. Хотя Машир Кишен — это средство связи, насколько я понимаю, да? То есть Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не один человек, а четыре разных, как в том анекдоте, а Слава КПСС вообще не человек. В общем, Владимир Соловьев, видимо, не в курсе этих глубинных шуток. А еще о чем хочется, и, наверное, мы успеем еще поговорить, про то, что происходит вокруг Wildberries. Сегодня с утра была новость, которая просто поразила, где вокруг офиса началась, точнее, внутри, я так понимаю, офисного здания началась стрельба. И вот тоже, пока мы с вами говорим, уже стало известно не просто о раненых, а о погибших. Известно про то, что среди тех, кто пришел в офис Wildberries делить вот это самое имущество, и внутри этого спора двух супругов Богачуков был человек из отряда Ахмат. И вот меня что удивляет во всем этом, что да, как бы там ни было, как бы ни относились к Путину.
Да. Он когда бежал из Курской области, они хотели под Покровск, видимо, но там же самое горячее. Но заблудились и почему-то попали под офис Wildberries. Они спутали это с линией фронта. Они решили, что с той стороны украинцы.
Да, там еще Абтия Лаудинов, наверное, можно не удивиться, если его там заметят. А вот что хочется сказать про Путина. Как бы к нему ни относились, но тем не менее, он с самого начала пытался дать понять, что вот такого возврата в 90-е не будет. Вот как бы там ни было, да, я буду у вас, возможно, отбирать бизнес, да, я там буду как-то там карать, да, кто-то будет лишаться, кто-то будет вообще судьбу Ходорковского разделить и проведет несколько лет в тюрьме, но тем не менее будет какой-то порядок. И здесь прямо на наших глазах разворачивается какая-то реальная стычка из 90-х, никто ее не пресекает, это длится все лето, и в итоге она вылилась в какую-то перестрелку в центре Москвы с погибшими. Вас это удивляет, и вообще как это такой fail state, это такой косяк Владимира Путина или нет?
Нет, слушайте, это, во-первых, как мы видим, тут в оппозиции тоже вернулись 90-е.
Это да, тоже успеем.
Да, так. Это первое, там чья бы корова мычала. А во-вторых, нет, все-таки Кадыров – это исключение. Более того, это такое вынужденное исключение, которое, с моей точки зрения, я раньше относилась очень, конечно, скептически к тому, что Москва платит Чечне дань, но потом решила, что на самом деле Путин подписал с Чечнёй Минские соглашения, и Это был, как там у Черчилля, худший способ, не считая всех прочих. Так что, и более того, мне кажется, что в данном случае Кадыров сильно перегнул палку, потому что обратите внимание, что это стрельба, это значит, что они не смогли договориться. И я думаю, что-то мне подсказывает, что стрельба в центре Москвы в данной ситуации может очень плохо для... Но если не для Кадырова, то ну, стратегически она очень нехорошо, мне кажется, кончится. То есть стрельба в данном случае была уже как бы поступком проигрывающих.
Ну и да, у нас остается, если уж мы упомянули...
Выиграешь, я бы сказала так.
Еще раз...
Не стоит ввязываться в войну, которую ты не выиграешь.
Да, ну и мы поздравляем Владимира Путина, что действительно он показал себя великим геополитиком, и в итоге подписывают Минские соглашения, как выразились, с Чечней. Такая большая победа, что вот человек вынужден подписывать договоры с ну, де юре регионом Российской Федерации и уступать ему очень много. И да, коль уж мы упомянули, да еще несколько раз про вот эту тему с Нездином и про то, что вернулись 90-е. Ну так лирически давайте вот для начала спрошу, как вы, в принципе, отреагировали на саму новость о том, что заказчиком нападения на Волкова, судя по всему, был не Путин, не какой-то ФСБ, а бизнесмен, тот самый человек из 90-х, вот этот самый Леонид Нездин.
Ну, слушайте, я думаю, что для нас, для всех это было абсолютно какое-то крушение мира и переворачивание картины мира. И мы искали, я думаю, не только я, многие искали другого объяснения. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что Христо Грозев до сих пор говорит, что он уверен на 97%. А не на 100. А поэтому, значит, то есть я бы тут разделила часть вещей, которые являются для меня очень вероятными, а часть вещей, которые являются там, обстоятельствами образа действия, но тоже важны. Очень вероятным, очень правдоподобным представляется то, что это переписка подлинная. Mm-hmm. Вернее, практически несомненно представляется, что и против ШИЗО, и против Максима
Снова у нас проблемы со связью. Давайте 3 секунды на то, чтобы их восстановить. Раз, два, три. Давайте да, ждем снова созвона с Юлией Латыниной. Еще раз вам скажу, что сегодня вышел ролик «Свиное отечество» на канале «Популярная политика» со мной в главной роли. И там сегодня мы освещаем судьбу и жизнь Валентина Матвиенко и Дмитрия Саблина. Да.
Да, отвисло, извините. Просто у нас Старлинка иногда временно, но зато... Другое, все хорошо слышно.
Как говорил один гость в нашем эфире, меня глушат. Говоря из Франции, он говорил это на полном серьезе. Но нас, думаю, с вами не глушат все-таки. Да.
Нас не глушат, наоборот, спасибо Илону Маску, что мы без него делали. Особенно без Твиттера.
Если смотришь наш эфир, вообще... Маск, спасибо. Да.
Да, и даже если не смотрят, все равно спасибо. Так вот, есть то, что... То, что произошло с ШИЗО, Максим Миронов, Леонид Волков, человеком, который организовал эти нападения, судя по всему, был человек, которого звали Анатолий Блинов, это бывший юрист Березовского, как я понимаю, у него был как раз специалист, в том числе по этим делам. И это не отрицает, видимо, даже Леонид Нездин, который в своем заявлении сейчас, там очень странно там и аккуратно написано, что в своих коммуникациях с Романом Желязко, Блинов старался создать впечатление, что это организовано Невзлиным. То есть, обращая внимание, что есть, с одной стороны, вот то, что это организовал человек по имени Блинов, и этот человек оказался, как мы сейчас видим, очень близким к Леониду Невзлину, и есть переписка, которая, ну, конечно, абсолютно поражает воображение, в том числе, значит, никогда бы не думал, что я такого порекомендую, но вот там на РТ идет многосерийный сериал. Кстати, я надеюсь, что ваши товарищи тоже продержат серию, потому что я там понимаю, что там еще много чего есть. И, соответственно, Христо Грозев говорит, что 97% вероятности, что это переписка подлинная. Я думаю, что мы действительно должны оставить несколько процентов на то, что все это некая грандиозная, но не дешевая операция ФСБ, а вот действительно там операция Трест, операция, когда там просто все поделали, потому что Это, ну, просто это же должно было, значит, Блинов должен был переписываться с Невзиным по каким-то другим поводам, в том числе по поводу Марии Певчих, потому что, например, Невзин присылает ему твит, Невзин присылает ему свою переписку с Марией Певчих. То есть по какой-то причине. Там еще есть масса всего, там лишение гусинского испанского гражданства, какие-то козни против альфа-групп, как я понимаю, они не оспариваются. Значит, оспаривается только чисто уголовная часть этой истории. Дальше возникает, ну, поскольку доказательства серьезнейшие, то это означает, что мяч на стороне Леонида Невзлина. Это означает, что он, если он предъявит свой собственный телефон, и на этом телефоне ничего такого не окажется, то таким образом он предъявит свое алиби. Но он этого телефона, как я понимаю, пока не предъявляет. Кроме того, там речь идет о переводах денег именно за эти акции, которые тоже полиция может отследить. Кроме того, из важных вещей мне показалось, вот мы только что сейчас это даже с Виктором Шендеровичем обсуждали, что там на самом деле до нападения на ШИЗО были нападения некого Баранова на Виктора Шендеровича в Вильнюсе. И потом этот Баранов тоже нападал на ШИЗО, но он не фигурирует в этой переписке. То есть это, возможно, какая-то совершенно отдельная история, но все-таки согласитесь, странно, что... Значит, сначала там была большая кампания деколонизаторов против Виктора Шендеровича, в которой было рассказано, что, значит, Виктор Шендерович то все его надо отменить, он не за то, чтобы распадалась Россия, он там на наши мальчики и все такое. Потом Виктор Шендерович был внесен в базу миротворец, потом было вот это нападение, а потом те же люди опять же нападали на ШИЗО. Мне кажется, что вот эта тема связи деколонизаторов, которые сейчас очень сильно оправдывают Леонида Невзлина и говорят, что, во-первых, он этого не делал. А во-вторых, ну, если он заказывал хороших русских, то в чем минус-то? Это же здорово, что хороших русских заказывают. Мне кажется, что вот это упущено. Кроме того, Дмитрий, я не могу не сказать о том, что мне кажется безумной и возмутительной история, что сюда как раз без доказательств приплели Ходорковского. И я обращаю ваше внимание на то, что вот в расследовании Марии Певчих все больше говорилось о Ходорковском, в то время как расследование инсайдера Грозева и Доброхотова гораздо больше говорилось о том, что Матус и Блинов, судя по всему, агенты ФСБ. Поэтому от этого тоже не отделаешься, что эта операция одновременно является блистательной операцией ФСБ по уничтожению раздраконивания российской оппозиции. Другое дело, что... Да, еще раз повторяю, это совершенно не отменяет серьезности обвинений. Но мне представляется несколько сомнительной та версия, которую изложил Матус, как к нему попала в руки эта переписка, что, еще раз повторяю, не означает, что она обязательно поддельная. Вот Христо Грозев сказал 97%, но, наверное, я просто в данном случае соглашусь с Христо Грозевым.
А последний, наверное, вопрос, он будет такой короткий, потому что время кончается. Вы верите в европейское правосудие, вот эту самую прокуратуру, полицию, в то, что они разберутся и действительно покарают виновных?
Ну, сейчас, когда такой большой скандал, я думаю, что им не останется ничего другого. Но вот я только что говорила о том, что на Шендеровича напали, после этого напали на ШИЗО, это сделали одни и те же люди. И, соответственно... Как я понимаю, литовская полиция это никак не расследовала, хотя если бы она расследовала, она бы, наверное, много интересного нашла. И более того, мне не совсем понятно, вот Леонид Невзлин действительно в литовскую полицию подал. Как я понимаю, это все произошло еще месяц назад, так что же это мешало с тех пор литовской полиции объявить господина Блинова в розыск? Да, но сейчас я совершенно не сомневаюсь. Более того, я как бы это просто очень важно, чтобы этим полиция занялась, потому что обратите внимание, как сейчас подло и нехорошо. Вот с точки зрения, я имею в виду, операция ФСБ, да, конечно, там пьют шампанское, и просто им за это надо поставить пятерку. Смотрите, как они хитро сделали. Они, с одной стороны, слили эти видео, которые производят очень сильное впечатление, а с другой стороны, они сделали все, чтобы у нас в руках не было никаких телефонов и никаких оригиналов, по которым мы бы сами могли вынести какие-то серьезные, окончательные, как говорится, профессор Преображенский, окончательные суждения. И, соответственно, оппозиция бы раздиралась друг от друга, потому что я не сомневаюсь, что будут еще следующие серии с одной стороны. И я не сомневаюсь, что у ФБК тоже есть какие-то не очень приятные секреты, типа банкира Железняка или вот истории с Любовью Соболь, которые сейчас будут вынесены на поверхность, и начнется такое, что мало не покажется. Только ФСБ будет пить шампанское.
Мнение гостей передачи может не совпадать с мнением ведущего. А на этом мы закончим. Юрий Латынина, журналист и публицист, была у нас в эфире. Спасибо вам.
Да, извините, если...
Все хорошо. Спасибо. На то и честное слово.